За эти 19 лет ни расследования не было проведено, ни ответы не были даны. Самое значительное количество было убито в результате турмофедералами. Наказание виновных не может произойти путем встречи с царем, ответственным за подобные трагедии. Российские войска не могут справиться с украинскими войсками на российской территории. Трамп говорит: «Я остановлю эту войну». Главная цель администрации Байдена Харрис – сохранить режим Путина.
Добрый день, это программа «Вдох-выдох». Меня зовут Виталий Демарский. И сегодняшний наш разговор с Андреем Илларионовым, старшим научным сотрудником Центра политики и безопасности в Вашингтоне. Ну, говорить мы будем, как обычно, о дне сегодняшнем, дне вчерашнем. Может быть, удастся поговорить и о дне завтрашнем. Андрей Николаевич, добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте, Виталий Иванович.
У нас сегодня такой разговор. Я предупреждаю нашу аудиторию, мы говорим во вторник. Мы говорим в понедельник, 2 сентября. Выйдет это в эфир 3 сентября. Это как раз дни, когда вспоминают события 20-летней давности в Беслане. Ну, конечно, каждый год, даже не обязательно в юбилейный, в эти дни каждый нормальный человек задает себе, а если удается, то и нашим властям, как это возможно, чтобы за 20 лет следствие не завершило свою работу, все открыто, ничто не закрыто, а это значит, что... Так этот теракт и остался в каком-то подвешенном состоянии, и о подробностях его никто ничего не знает. Ни жертвы, ни просто граждане России.
Ну, во-первых, это случай еще раз вспомнить об этой трагедии и выразить соболезнования и слова поддержки тем, кто оказался... чьи близкие оказались в этом теракте. Что касается расследования, то его вели отчасти и организация «Матери Беслана», и некоторые расследователи с российской стороны, в частности, довольно большое расследование вела Марина Литвинович. И основная картина произошедшего стала ясна тогда же, 20 лет тому назад. И, собственно, для тех, кто хотел понять, что произошло, в общем, это все стало ясно тогда. А другое дело, что власти не хотели, чтобы это стало общепризнанным фактом, признанным в российском обществе, в мире, для того, чтобы не была поставлена юридическая точка. А суть этого совершенно понятна была. Федеральные власти применили силу, в ходе которого применение силы были убиты 300, свыше 300 человек. Часть из них действительно были убиты, часть была убита террористами и во время захвата. Но самое большое количество, самое значительное количество было убито в результате штурмофедералами, которые применяли неизбирательное оружие, танки, гранатометы, огнеметы. После того, как это произошло, те же самые федеральные силы стали уничтожать свидетельства и чужих преступлений, и своих собственных преступлений. И вот на недавней двухнедельной давности встречи Путина в Беслане с некоторыми представителями этой организации «Матери Беслана», «Матери Беслана» напомнили Путину о том, что Путин обещал им 19 лет тому назад, в 2005 году, что он это расследование проведет, расследование, по сути дела, против своих собственных федеральных сил, и ответит как минимум на 10 вопросов, которые тогда еще, в 2005 году, «Матери Беслана» задавали ему. За эти 19 лет, как вы совершенно справедливо заметили, ни расследование не было проведено, ни ответы не были даны. И они еще раз напомнили ему об этих вопросах. Но тут важно отметить, что ни один из официальных каналов, ни Кремль, ни какой-нибудь государственный канал не упомянули ни эти вопросы, не упомянули о том, что эти вопросы были заданы, не упомянули о том, что Путин не ответил на эти вопросы ни в 2005 году, ни в 2024. Никто, естественно, не воспроизвел этого имени. Более того, ни один из этих каналов не упомянул имя члена организации «Матери Беслана», какая задавала эти вопросы. Ну, поскольку мы с вами не кремлевский ресурс, мы назовем ее. Это Анета Гадиева. Более того, Анета рассказала об этом разговоре. Да, и тут важно еще вот что. Они не только не сказали об этом, они даже не показали ее лицо. Если посмотреть на фотографии, размещенные на сайте Кремля, то фотографии там размещены либо со спины, а там, где со спины представители организации «Матери Беслана», которые встречаются с Путиным, а тогда, когда есть фотографии, показывают лица этих женщин, то показывают лица только двух женщин, но не третьей. Именно той самой, какая напомнила Путину об этих вопросах, и какая напомнила об этих вопросах, в том числе и журналистам, которые спросили, о чем был этот разговор. Так вот, ни Кремль, ни один из кремлевских или государственных, общенациональных ресурсов ни о чем об этом не сказал. А вопросы, которые задавала Анета Гадиева, еще раз скажу, они существуют 20 лет для того, чтобы этот ответ прозвучал от властей. Почему власти, собственно, Путин прежде всего, отказались вести с террористами переговоры? Почему власти занижали число заложников? Почему никто не понес ответственности и наказания и за захват школы, и за гибель заложников? Что непосредственно привело к началу штурма? Кто дал приказ стрелять по школе с заложниками, из какого оружия? Кто разрешил использовать танки? Кто разрешил использовать гранатометы? Кто разрешил использовать огнеметы? Кто на самом деле руководил оперативным штабом и штурмом школы? Почему Патрушев и Нургалиев, которые в то время руководили, так сказать, вот этой самой операцией, прилетели в Беслан 1 сентября и тут же улетели обратно, а вместо себя прислали своих заместителей? А вот почему несколько часов в спортзале бушевал пожар, и его не тушили? А кто после того, как закончился этот штурм, в ночь с 3 на 4 сентября, отдал приказ сотрудникам МЧС сразу же уничтожить и вывести на свалку все вещественные доказательства и гибели заложников от примененного оружия? Собственно, все эти вопросы, это вопросы, адресованные непосредственно Путину. Потому что основные приказы по этому вопросу и по штурму школы, по штурму школы, захваченной заложниками, отдавал Путин. Вопрос. Будут ли эти вопросы отвечены сейчас? Этот вопрос носит риторический характер. Но спасибо Анете Гадиевой о том, что она громко вслух назвала эти вопросы еще раз на этой встрече. И еще более отдельная благодарность за то, что она напомнила об этом и рассказала журналистам. И, по крайней мере, мы, те, кто ориентируется не только на сайт Кремля, имеем возможность узнать, что действительно интересует «Матерей Беслана».
За эти 20 лет, ну, понятно, что там среди заложников были не только дети, да, были и взрослые люди. И 20 лет уже, я так понимаю, ставится вопрос о встрече Путина, ну, встрече президента. Я думаю, что тогда никто не думал, что он еще 20 лет будет президентом. О встрече президента с заложниками. И не только с матерями Беслана, но и с заложниками. На сей раз ему напомнили опять же об этом. За 20 лет даже те дети, которые там были, да, среди заложников, которым удалось спастись, это уже взрослые люди. И он говорит, да никаких проблем. И там с каким-то местным чиновником, какому-то местному чиновнику кивнул, говорит, давайте, да, давайте организуем. И улетел. Я думаю, что встреча с заложниками для него так же неприятна, как и с матерями Беслана.
Вы знаете, ну, Путин продемонстрировал за все эти годы, что мы его знаем, что если он считает нужным, то он пойдет на любое событие, вот, и даже если ему это неприятно, он все равно это сделает. Он летал и на север, в Мурманск, когда встречался с родственниками погибших на подлодке «Курск». Он бывает в других местах. В этом смысле у него закалка такая, какой можно было бы позавидовать. Но сами эти встречи, что они дают? Узнаем ли мы в результате этой встречи правду? Нет. Испытает ли он какие-то чувства неприятные? Ну, испытает, да. А испытают ли заложники или родственники заложников облегчение от того, что они узнают правду? Они от него не узнают эту правду. В том, что они скажут ему в лицо, что они о нем думают, может быть. Но здесь надо просто давать нам всем отчет в том, что подобные вещи надо решать другим образом. Потому что наказание виновных не может произойти путем встречи с царем, ответственным за подобные трагедии. Он лично ответственен за эту трагедию. Он персонально отдал этот приказ и эти приказы. И большая часть погибших лежат на его совести, если бы она у него была, и на его ответственности.
То есть таким образом можно твердо говорить, что пока Владимир Владимирович Путин, президент России, рассчитывать на то, что мы узнаем правду, вернее так, что юридически будет оформлена действительная правда, реальная правда о тех событиях, на это рассчитывать невозможно.
Ну, так же, как и это точно так же о Беслане, это точно так же об Нордосте, это точно так же об убийстве Анны Политковской, точно так же, как об убийстве Александра Литвиненко, точно так же, как убийство Бориса Немцова, точно так же, как о нападении на Грузию в 2008 году, точно так же, как о нападении на Украину в 2014 году, точно так же, как о нападении на Украину в 2022 году. И длинный ряд преступлений. Мы не сможем узнать об этом юридическую правду, объективную правду. Мы ее уже имеем, знаем. Но юридическую правду и юридические решения, ведущий к наказанию виновных, виновного и виновных в этих и длинном, и другом длинном ряде подобных преступлений, мы до тех пор, пока Путин находится во власти, не получим.
Выдан Международный уголовный суд некоторое время назад, выдал ордер на арест Путина. Если уж говорить об юридическом оформлении. Вот так сделал Международный уголовный суд, и в принципе этот ордер на арест должны исполнить все члены Международного уголовного суда. И вот Путин сегодня, да, отправился в одну из стран, которая является членом Международного уголовного суда, страна это называется Монголия. Но первый вопрос по поводу этой поездки, Андрей Николаевич, как он рискует и почему рискует?
Нет, не рискует. Потому что кроме решений международных организаций, в частности данного решения Международного уголовного суда, есть еще национальный суверенитет. И несмотря на то, что многие страны являются членами Международного уголовного суда, но в некоторых из них не собирается никто исполнять это решение. Одним из таких государств является Монголия. Кстати, если бы Путин полетел в Южную Африку, год тому назад такой вопрос обсуждался, я думаю, чтобы этого все равно тоже не произошло. Потому что зависит от принятия подобных решений, осуществления этих решений, не принятия, а осуществления, так и исполнения этих решений, ключевым образом зависит от того, кто находится во власти. Если в тех или других странах находятся люди, которые, как говорится, относятся с симпатией к Путину по политическим или каким-то иным причинам, то, естественно, это не произойдет.
Андрей Николаевич, и второй вопрос в связи с этой поездкой. А что, собственно говоря, Россия потеряла в Монголии? Что за такая необходимость была лететь в Монголии, когда, так, дипломатично говоря, в России не так мало дел у президента? Не собирается ли Россия Монголией заменить, частично заменить Китай, с которым в последнее время большие трудности вот в экономических отношениях? Там банки отказываются переводить деньги, ну и так далее, и так далее. А это основной канал получения подсанкционных товаров, да, и услуг. Монголия должна на этом направлении, что ли, заменить Китай?
Да нет, ну, Монголия не может заменить Китай, но Монголия является давним там, другом, партнером, союзником, клиентом России. Сейчас в Монголии находится очень пророссийское правительство, коммунистическое такое правительство, очень близкое по идеологии с теми лицами, с которыми они ассоциируют себя самих. Монголия, как ни покажется странным, является гораздо более демократической страной, чем Россия. И там регулярно сменяются и правительства, и президенты, и приходят более, как бы мы сказали, более вестернизированные, более либеральные, менее вестернизированные, более пророссийские, но сам демократический механизм работает. Сейчас вот наступила эта страница, надеемся, она не сменится авторитарным режимом. Монголия является как раз драматическим примером того, как механизмы демократии работают. Работают так, как они, в общем, по этому критерию Монголия находится практически на уровне лучших стран Центральной и Восточной Европы, которые перешли к демократии в конце 80-х, начале 90-х годов. И этот механизм за эти 30, почти 5 лет пока ни разу не дал сбою в Монголии, так же, как и, например, в Польше или в Балтийских странах, что, конечно, заставляет задуматься о так называемом ордынском наследии в России. Если бы такое было бы наследие в России, тогда бы ничего бы, естественно, ничего подобного тому, что мы имеем в России с точки зрения наследства, не было бы. Но главная задача, все-таки, какую Путин видит здесь, заезд в Монголию является просто одним из пунктов его дальневосточного визита. Он по дороге заезжает в Туву, он по дороге после, до Монголии, после этого он поедет в Владивосток на Восточный экономический форум. То есть, как обычно, он заезжает сразу, если он уезжает куда-то далеко, то он заглядывает сразу в несколько мест и за пределами страны, и внутри страны. Так что здесь ничего такого особенного нет. Но важно, может быть, пользуясь тем фактом, что мы обращаем на это внимание, все-таки обратить внимание на Халкингол, потому что Путин, официальное название заключается, официальная причина того, почему он едет в Монголию, заключается в том, что он посещает ее по случаю 85-й годовщины разгрома японских войск на Халкинголе. По этому поводу в российских учебниках истории написано немало. Это воспринимается, передается в качестве выдающегося успеха тогда советского оружия. Путин сейчас напоминает о преемственности. А надо иметь в виду, что хотя действительно победа осталась за советской стороной, надо помнить, что японская сторона, какая участвовала в этом конфликте, была самой слабой японской армией. Это были тыловые, разрозненные, очень слабые части. По численности они в два раза уступали советским войскам, а по количеству танков, артиллерии, самолетов в 7 раз. А несмотря на то, такое соотношение сил, число потерь у советской стороны намного больше, чем у японской стороны. Это говорит нам о том, о качестве проводившихся тогда операций и о качестве военных сил, которые участвовали тогда в 1939 году в военных конфликтах и которые затем, два года спустя, в 1941 году, встретились с вермахтом. А вот об этой части ни российские учебники, ни российские, ни советские пропагандисты, ни советские учебники, естественно, ничего не говорят. Они говорят о качестве, подготовленной Сталином, той самой сталинской армии, которая проигрывала меньше в два раза по численности, в 7 раз по технической оснащенности, по вооруженности гораздо более слабой японской армии. И потери несла гораздо более значительные.
Ну, Андрей, слушайте, ну это же не только Халхин-Гол.
Я обращаю внимание, потому что сейчас на Халхин-Голе, естественно, это не единственный случай, но пользуюсь этим показать, что даже этот случай, который в нашей пропаганде, в советской, я имею в виду, в нашей советской, российской пропаганде выставляется как успешный пример, оказывается, да, формально территория была занята советскими войсками, но цена, которая за это была уплачена, учитывая соотношение сил, совершенно чудовищная.
Зимняя война, первые 2 года, особенно Великой Отечественной войны и так далее и тому подобное. Мы за ценой не постоим. Человеческая жизнь никогда ни в каких, по-моему, войнах, ни российских, ни советских, никогда не была высокой.
Это верно, но все-таки мы имеем, надо иметь в виду, что все-таки вермахт – это лучшая по качеству армия Второй мировой войны, ну, по крайней мере, первые 4 года, с 39 по 42. Одно дело там проигрывать лучше по качеству армии, а финская армия оказалась в боях 44-45 годов лучше, чем вермахт. То есть одно дело проигрывать вермахту и финской армии, а другое дело проигрывать слабой японской армии. Я имею в виду проигрывать в смысле потерь, не в смысле занятия территории, а в смысле понесенных потерь, учитывая в том числе и соотношение сил перед началом военных действий. Вот это надо иметь в виду. Дело в том, что наша российская аудитория имеет по-прежнему, хотя очень многое сделано за последние 3 с лишним десятилетия с точки зрения выяснения реальной правды о войне, так же, как мы сейчас говорили о выяснении реальной правды о теракте в Беслане и о выяснении реальной правды о войне Второй мировой, германо-советской войны, финско-советской войны, необходимо говорить правду и о том столкновении, которое было 85 лет тому назад на Халхин-Голе. Если брать по соотношению, стартовому соотношению сил и по результатам потерь, то это сражение советская армия проиграла.
Не могу не процитировать небезызвестного Владимира Мединского, который в моей программе, еще когда на «Эхо» выходила «Цена победы», он мне сказал: у вас неправильное название программы «Цена победы». Я говорю: почему? Потому что у победы нет цены. Да хоть бы все погибли, но главное, чтобы страна жила. А под страной, видимо, предполагается один человек, который стоит во главе этой страны.
Ну, если вот взять эту формулировку «все погибли», тогда значит и этого человека нет. Но, соответственно, если все погибли, нет. Ну, дело в том, что ваш собеседник много говорит того, что, о чем он даже не думает. Он даже не задумывается о смысле своих слов. И это еще один просто пример того, что он это сделал, даже не подумав о том, что он сказал.
Ну да. То есть вы думаете, что там особенно экономических интересов нет в Монголии вот, в связи с новыми этими событиями?
Не, ну там, безусловно, будут и политические встречи, и будут там наверняка подпишут какие-нибудь экономические соглашения, они об этом уже заявили. Но Монголия, в общем, во-первых, страна, богатая природными ресурсами, это раз. Во-вторых, действительно, за последние 3,5 десятилетия Монголия совершила, в общем, фантастический экономический рывок. И это действительно один из экономических тигров посткоммунистического развития. Среднегодовые темпы экономического роста на протяжении определенного периода составляли 7-8%. И сегодняшний Улан-Батор, конечно, преобразился, потому что это уже современный город, это не тот город, там юрт шатров, который был в коммунистическое советское время. Монголы делают, конечно, немалые успехи, и у них вот, в самом хорошем смысле этого слова есть немало чему можно было поучиться, в том числе и в политическом, институциональном и экономическом развитии для страны, которая я имею в виду Россию, естественно, которая от Монголии по развитию институтов очень существенно отстает сегодня. Вот. Ну и понятно, Путин будет заниматься не изучением этого позитивного опыта правового и политического развития. Он будет, конечно, рассматривать вопросы, нельзя ли там что-нибудь подзаработать. Что, естественно, для него это не является удивительным.
Вы сказали про Орду, да, что наследие Орды там, и так далее. Здесь я недавно беседовал с одним историком. Пришли к выводу, что Монголия это забыла про Орду. Только в России не забывают. И уже мы сами себе стали Ордой. Да, то есть мы сами уже сохраняем это государство, которое во многом, конечно, похоже по сути своему, по характеру на ордынское.
Виталий Иванович, мы это с вами эту тему пару раз уже затрагивали в более ранних передачах. Да. И я в очередной раз выскажу свою точку зрения по этому поводу. А вот дело в том, что нас опять обманули в наших учебниках и в нашей пропаганде. Наше государственное образование не имеет ничего общего с Ордой. Это, я извиняюсь, дезинформация, которая была, собственно говоря, навязана нам еще 2 столетия тому назад Николаем Карамзиным, который написал первый полный такой вот историю государства российского, не России, а государства российского, и который для своих политических и пропагандистских целей использовал совершенно вот этот абсолютно неверный дезинформационный аргумент. Если проанализировать, то есть вот ничего общего ни нынешнее государство российское, ни советское государство, ни Российская империя, ни даже Русское царство, ничего общего с Ордой, той Ордой или другими Ордами, ничего не имело. Они по-разному построены. Мы же помним, по крайней мере, я надеюсь, те, кто изучал историю, по крайней мере, ту древнюю историю, помнят, что произошло в 1241 году, когда вот Батый прошел российские земли, русские земли, Северо-Восточную Русь, Юго-Западную Русь, значит, сжег все города, Владимир, Москву, потом в Юго-Западную Русь сжег Киев, ушел в Европу, разгромил польские войска, немецкие, венгерские. А дальше что произошло? А дальше умер великий хан. И в Орде было объявлено, что крупнейшее событие – выборы нового хана. И Батый со всем своим корпусом, который дошел до Западного моря Адриатического, развернулся, даже не глядя на то, что там происходит в этой Европе, которая его не интересовала, богатой, с каменными городами, несопоставимо более развитой, чем, казалось бы, та Монголия, развернулся и ушел назад в степи для чего? Для того, чтобы участвовать в демократическом, ну, на тот момент, когда, каким он мог быть тогда быть, в процессе выбора хана. Вот скажите, пожалуйста, где и когда в российском государстве проходили такого рода выборы нового царя? Вот он умер, и теперь занимаемся выборами царя. Это происходило только один раз. Соответственно, в начале 17 века, в 1613 году. Орда по-другому устроена. Тот государственный организм, какой был создан в Москве, в Московии, носит другое название. Это не Орда, это султанат. Это принципиально другое государственное образование. И Московия взяла свой в качестве образца как раз султанат, созданный на развалинах Византийской империи. Московия всегда ориентировалась на Византию, и то государственное образование, которое строилось в тот момент, когда еще существовала Византия, до 1453 года, они пытались копировать ее. Более удачно, менее удачно пытались копировать ее. После того, как вместо Византии оказался атаманский, османский султанат, стали копировать султанат. И по этому поводу есть большая литература о том, как именно, какие институты, какие министерства, какая внутренняя структура. И затем со всеми изменениями, реформами, радикальными, более радикальными, менее радикальными, вот механизм султаната регулярно воспроизводится у нас. И то, что у нас сейчас находится, вот в Москве, Москве во главе с Путиным. Ой. Это некий модернизированный вариант султаната, как аналог которому мы, кстати говоря, видим в Турции в сегодняшней. Сегодняшняя Турция гораздо ближе к сегодняшнему, сегодняшней России, чем сегодняшнее монгольское государство.
Хорошо, давайте оставим исторические параллели все. Ну хорошо, а современный султан и султанат по имени Россия, что для них, насколько искренен султан, когда говорит о Курске как о второстепенном событии?
Вы имеете в виду с освобождением части территории Курской области вооруженными силами Украины?
Да, конечно. Курская область, да. Все, что там происходит, потому что сегодня опять вот в этом разговоре о важном он сказал, да, не обращайте внимания. Мы сейчас скоро-то оттуда их там всех выбьем. Главное, что мы наступаем на основном направлении.
Ну, у Путина понятная задача. Дело в том, что, во-первых, для него само это вторжение случилось, оказалось неожиданным, это раз. Во-вторых, выяснилось, что российские войска, находящиеся там, не могут ничего сделать с украинскими войсками. И вот уже скоро будет целый месяц, несмотря на все приказы, какие он отдал, причем, собственно говоря, первые приказы были буквально через несколько дней. То есть мы не знаем о тех приказах, какие были выданы не публично, но можно себе представить, что они были сразу же отданы приказы о том, что выбить, разгромить, повесить, уничтожить, раздавить гадину и так далее. В публичном пространстве таких слов не звучало. В публичном пространстве через несколько дней прозвучали очень странные слова. Вот мы просто давайте вспомним, называется «выдавить украинские войска границы или за границу». Совершенно необычная история. То есть, когда 24 февраля 2022 года Путин отдавал приказ, он давал приказ об установлении контроля за всей Украиной и проведении чего? Демилитаризации и денацификации Украины. То есть, задача, поставленная российским войскам Путиным в 2022 году, являлась несопоставимо более жесткой, более амбициозной и всеобъемлющей, можно сказать, тотальной, чем та задача, какую он ставит, по крайней мере, публично, какую он поставил перед российскими войсками, пытающимися что-то сделать в Курской области, но не способными это сделать. С тех пор Путин провел около десятка совещаний, по крайней мере, тех, какие показали публично, не говоря уже о тех, какие не показывают публично, которых он регулярно к этому возвращается. И выясняется, что он старается быть предельно аккуратным с точки зрения постановки задачи. Почему? Потому что, очевидно, бои, которые там идут, являются настолько ожесточенными, и российские войска оказываются неспособными справиться с этими украинскими войсками. Вот если вы обратили внимание, несколько дней тому назад был очень такой необычный необычное событие, когда Путина показали находящимся в каком-то там командном пункте. Да. И даже его показали, но не сопроводили каким-либо звуковой дорожкой. Его показывали сидящими с телефонами. Было даже рассказано о том, что он встречается непосредственно с Герасимовым и с командующим сухопутными войсками. Никому слова не дали, звука не было. Но затем появилось это действительно абсолютно необычное событие, такого не было никогда. Было сказано о том, что Путин разговаривал с командирами пяти частей, трех бригад и двух полков. Бригады морской пехоты, одна бригада воздушно-десантная и два воздушно-десантных полка. Такого никогда не было, чтобы, во-первых, об этом сообщали, во-вторых, о том, чтобы давали номера соответствующих частей и подразделений и выдавали это в публичный эфир. Если посмотреть на эти части и подразделения, то это, прямо скажем, это элитные части российской армии. Это самые подготовленные, самые опытные, лучше всего вооруженные. И это явный сигнал, символ того, зачем они это сделали. Для того, чтобы показать, что лучшие части российской армии отправлены в Курск. И, соответственно, уж кто-кто, а они обязательно с этой задачей справятся. Но прошло, неделя точно прошла, может быть, даже чуть больше, с того времени, когда была соответствующая встреча на этом командном пункте, пока линия фронта в Курской области, судя по всему, не изменилась. Сырский говорит, что украинским войскам удалось продвинуться еще на несколько километров, но, по крайней мере, пока бои идут. О чем это говорит? Это говорит о том, что, это очень важно, вы правильно говорите, что Путин старается отмахнуться от этого, чтобы не привлекать к этому внимания. А это главное событие. Это означает, что российские войска не могут справиться с украинскими войсками на российской территории. Они не могут справиться с украинскими войсками на украинской территории в течение 2,5 лет. И они не могут справиться с украинскими войсками на российской территории в течение месяца. И это еще раз нам дает дополнительную информацию о качестве той армии, какая у нас была 85 лет тому назад у Советского Союза, и что решил попраздновать Путин в Монголии, на Халхин-Голе, и что качество тех вооруженных сил, которые он создавал в течение этих 25 лет, в течение которых он находится у власти, оказывается принципиально таким же, судя по всему, каким это качество оказалось 85 лет тому назад. Они не могут справиться с силами. Опять-таки, это не американская армия, это не Бундесвер, это не ЦАХАЛ, это украинская армия, но они не могут справиться с украинской армией даже на российской территории.
Ну, знаете, орда ли, султанат ли, но наше государство всегда строилось на том, что, ну, та же армия, вот мы поменяем министра обороны, все сразу станет хорошо, да? То есть все упирается где-то вот в эти шахматы, или как еще назвать, знаете, в шашках есть такие, Чапаев, знаете, когда выбивают эти, да? Вот мы сейчас выбьем этого, поставим этого, а этот не годится, поставим этого. У меня такое впечатление, что, собственно говоря, никто толком, ну, что происходило при Шойгу, мы видим по судьбам его всяких там замов и так далее, да? Ну, я боюсь, что... Ну, как боюсь? Через некоторое время та же судьба может постичь и белорусов.
Ну, хорошие армии не создаются ни такими лицами, как Шойгу, ни такими лицами, как белорусов. И они создаются не в течение там короткого времени, ни одного года, ни нескольких. Это поколенческая вещь, это создание школ. Это создание школ и генеральских, и офицерских. И это принципиально другое воспитание личного состава. И это неотрывно связано с природой самого общества. Какое это общество? И какие отношения существуют в гражданском обществе за пределами армии? Это комплексная задача, которая только комплексно и может быть решена. И поэтому надо сказать не только с Шойгу и Белоусом, но и с Путиным создать нормальную, эффективную, качественную армию, какая способна защищать свою собственную страну и не влезать в авантюры агрессивные за пределами своей страны, вот это невозможно.
Ну, все, у Путина особенно все ведь строится на пиаре, да? Там, помните, как вот эта история, она меня поразила, с этим парком «Патриот». Зачем его создавали, этот парк? Ну как, мы сейчас всех воспитаем, и сейчас все станут у нас патриотами, Z-патриотами. Значит, оказывается, все создавали только для того, чтобы все эти парки и все те деньги, которые на них выделяются, просто разворовать. Да, вместе с церковью, в которой там икона, я уже не помню кого, то ли Путина, то ли Сталина и так далее и тому подобное. То есть это какой-то, просто слов нет.
Ну, в самом даже слове есть парк. Знаете, такой, вот есть вот серьезная вещь, есть парк. Вот парк «Патриот» есть, а патриоты Суджу Курскую освободить не могут.
Ну да.
А создать вот этот парк могут. Ну вот, собственно говоря.
Вот если посмотреть на эту историю с Курской областью с другой стороны, со стороны Украины, почему, и вы, наверное, больше знаете, чем я, и видите больше, чем я, почему Запад и западная пресса и западные эксперты очень неоднозначно, как у нас сейчас принято говорить, оценивают вот эту операцию вооруженных сил Украины?
Ну, надо все-таки разделять. Надо разделять официальных представителей западных стран и свободных экспертов. Свободные эксперты могут писать и говорить что угодно, но официальные власти всех западных стран, начиная с Соединенных Штатов Америки, говорят, что они поддерживают эту операцию.
Ну, кто-то, да, и, по-моему, натовский Столтенберг, по-моему, тоже заявил, что это хорошая операция, там, и так далее, и так
да.
далее.
Там все едино заключаются, они все поддерживают, говорят. Поначалу они еще говорили, нам надо бы хорошо было бы понять, каковы ее цели, как собираются далеко идти, что собираются делать, но этот период уже прошел, все говорят, да, мы полностью поддерживаем эту операцию. Проблема только в том, что поддерживая эту операцию, они не дают разрешения, я имею в виду, прежде всего, американскую администрацию, администрацию Байдена-Харрис, не дают разрешения на использование всего того оружия, какое они предоставили Украине, и не дают другого оружия, которое необходимо Украине для продолжения этих операций. А так, на словах, конечно, да.
У меня даже записан этот вопрос, который я хотел вам задать. Но я знаю, наши зрители, наши слушатели знают это, поскольку у нас с вами на эту тему был достаточно подробный разговор, что вы сторонник Трампа. А вы считаете, что Трамп разрешит вот эту ситуацию с применением оружия?
Я не знаю, с какой стати вы взяли, что я сторонник Трампа.
Ну,
мы же, по-моему, с вами обсуждали это, и мы выяснили, что...
Сторонник
говорит,
Трампа,
а вот,
в том смысле...
Виталий Иванович, а вы сторонник Харрис?
Нет.
Ну вот видите, вы не сторонник Харрис, а вы сторонник Трампа,
нет,
значит?
Я...
Ну так вот... Ну, такая странная
я
такая вещь.
Понимаю, что... Нет, нет, слушайте, знаете, как говорят, в политике ведь не выбирают добро, да, в политике выбирают меньшее зло. Да, скорее
смотрите,
всего.
Мы с вами не политики, и мы с вами не участвуем в американских выборах. Мы являемся наблюдателями. Мы являемся наблюдателями и, скажем так, слегка заинтересованными наблюдателями. Потому что от того, что происходит в Соединенных Штатах Америки, и от того, кто окажется на посту президента Соединенных Штатов Америки, многое зависит как в Соединенных Штатах Америки, так и в окружающем мире. И поэтому, безусловно, заинтересованно следим за тем, что происходит в Соединенных Штатах Америки. И мы, скажем так, действительно смотрим за тем, кто там окажется. Но назвать кого-либо из нас, как и подавляющее большинство наших зрителей и слушателей, трампистами, байденистами, харисятами или какими-то другими, нелепо. Это просто нелепо. Да.
Андрей Николаевич, я вас не называл трампистом. Я вас назвал сторонником избрания Трампа. Вы считаете, вы же говорили, что вы считаете, что Трамп как президент ну, больше будет соответствовать, скажем так, нашим интересам, нашим с вами, чем Байден, ну, тогда еще не было Харрис. Но я думаю, что вы повторите то же самое.
Нет, смотрите, давайте вот не про мои интересы и не про наши интересы, а вот что может произойти в одном случае, что может произойти в другом случае, если вот мы переходим к этой теме. Ну вот госпожа Харрис, она о себе уже заявила. Она уже многократно заявила, что она собирается делать, какие ее взгляды. Ну, мы кое-что знаем о ее прошлом, исходя из того, что она делала. Она, то есть ее приход на пост президента Соединенных Штатов Америки автоматически означает катастрофу для Израиля. Вот просто сразу. Катастрофу для Израиля, для Ближнего Востока. А Харрис уже заявила о том, что она готова к введению эмбарго на поставки оружия Израилю. И вообще позиция и самой Харрис, и ее как бы сотрудников являются откровенно антиизраильскими и прямо антисемитскими. Они не скрывают этого. В ее составе довольно много людей, являющихся просто непосредственно палестинцами и иранцами, ну, этническими, которые стали сейчас американцами. Некоторые из них работают, просто даже находятся под расследованием ФБР по связям с иранскими спецслужбами. Их позиция совершенно однозначна. Что? Некоторые из них являются этническими евреями, работающими на Палестину, на Иран и так далее. Ну, всякое в жизни бывает, видите, никто не думал, что такое бывает, а был, так, и такое тоже бывает. Вот. Поэтому, что касается Израиля, это совершенно очевидно. Это будет катастрофа, учитывая то положение, в котором вообще Израиль находится, и ту войну, в какую Израиль втянули некоторые из его соседей. А приход Харрис будет означать катастрофу для Соединенных Штатов Америки. Потому что Харрис объявила о том, что она готова легализовать 20 миллионов нелегальных иммигрантов. Она готова предоставить им права, полные права в Соединенных Штатах Америки. И это сразу означает, ну, во-первых, это означает взрыв в Соединенных Штатах Америки, это означает колоссальное изменение политических сил, и это означает, что Соединенные Штаты Америки больше не будут заниматься внешними делами внешней политики. Соединенные Штаты будут заниматься друг другом. Будет это гражданская война, горячая, холодная, каким образом, это уже другой вопрос. Но Соединенные Штаты не будут заниматься ни Украиной, никакой помощью, ни военной, ни гражданской, ни экономической не будут. И отношение возможной администрации Харрис Путину является совершенно понятным. Это продолжение политики Байдена. Какова политика Байдена по отношению к Путину? Мы это с вами неоднократно обсуждали. Для Байдена Путин важнейший партнер в международных делах. Что бы он ни говорил, он одновременно называет, он там убийца, он там такой-сякой, но абсолютный запрет для администрации Байдена, лично для Байдена, заключается в том, чтобы что-либо делать с Путиным. Путина надо сохранить. Путина ни в коем случае нельзя отправить в отставку. Ни в коем случае нельзя допустить свержение Путина. Ни в коем случае нельзя допустить ликвидацию путинского режима. Главная цель администрации Байдена, Харрис и будущий Харрис – сохранить режим Путина. Поэтому приход госпожи Харрис в Белый дом означает уничтожение Израиля, уничтожение Соединенных Штатов, отсутствие помощи для Украины и, возможно, соответственно, очень тяжелая ситуация для Украины, и процветание Путина. Вот и все. И это настолько очевидно любому человеку, кто хоть сколько-нибудь следит за тем, что предлагает госпожа Харрис.
Ну, я просто еще раз повторю, что мы действительно об этом уже говорили. И, то есть вы считаете, все, я даже не знаю, как сформулировать эту вашу позицию, что для вас, во всяком случае, Трамп предпочтительнее, чем Харрис, нет?
Смотрите, опять-таки, вот мы же не участвуем в политических выборах, в политической борьбе в Соединенных Штатах Америки. Вот смотрите, все-таки это разные вещи. Мы анализируем то, что происходит. И в данной ситуации просто вот представить себе кого-то, кто мог бы нанести больший ущерб Соединенным Штатам, Израилю, Украине и российским нормальным гражданам, такими как мы с вами, Виталий Нович, и как, я надеюсь, большинство из тех, кто нас сейчас слушает и смотрит, нельзя нанести больше ущерб всем нам, кроме как приходом госпожи Харрис. Вот это для нас является, для нас, не только для Израиля, не только для Соединенных Штатов, для нас это является катастрофой. Поэтому, конечно, с этой точки зрения, но лучше бы, чтобы пришел бы кто-то другой. Трамп же, с своей стороны, показал, что он придерживается другой позиции. Он не является идеалом. Это прямо надо сказать. Есть много чего хотелось бы от президента Соединенных Штатов Америки. Но его даже сравнивать как-то неудобно. Он в течение тех 4 лет, в течение каких находился во власти, он сделал максимум возможного для Украины. Он снял эмбарго на поставку оружия для Украины. Он поставил джавелины. Он при нем численность украинских военных, погибавших на линии соприкосновения, упала в 16 раз. При нем Путин был вынужден вернуть украинских моряков. При Трампе произошло уничтожение отряда ЧВК «Вагнер» в Сирии. Ну, список этот можно дальше продолжать. Трамп прекратил сделку с Ираном, которая позволяла Ирану обогащать Иран, создавать ядерное оружие, которое он собирался использовать против Израиля. При Трампе произошло поражение тех самых аэродромов, откуда взлетели вертолеты Асада, которые использовали химическое оружие против сирийской оппозиции. При Трампе произошло размещение американского посольства, переход из Тель-Авива в Иерусалим и открытие посольства. И ничего не произошло. Никакой интифады, ничего этого не произошло. А количество террористических актов против жителей Израиля от арабских террористов резко упало именно во времена Трампа. При Трампе сократилось количество испытаний ядерного оружия и ракетного оружия северокорейским Кимом и так далее. Но вот при Трампе произошло резкое увеличение военных расходов НАТО, которые и вообще, и Соединенных Штатов, и НАТО, которые более-менее стабилизировали ситуацию в Европе. А при Обаме и Байдене они сократились. При Обаме сейчас во время войны военные расходы США сократились. Так что ну, у нас здесь вот объективная картина, и каждый в зависимости от того, если кому-то симпатичен Путин, он будет, конечно, поддерживать Камалу. Ну, безусловно. Потому что это союзники, друзья, которые поддерживают друг друга. Если кто-то считает, что сохранение Путина во власти означает бесчисленные страдания для российских граждан и катастрофу с убийством сейчас уже, возможно, 500 000 человек во время вот этой последней войны, и уж точно, если не все убитые, а убитые, раненые, пропавшие без вести, эти цифры превышают сейчас 600 тысяч человек. Но тогда надо поддерживать Камалу, поддерживать Байдена, которые делают это возможным.
Ждем ноября.
Трамп что говорит? Трамп говорит, я остановлю эту войну. Я прекращу убийство людей. Это важный тезис. Он не один раз говорил, его никто не тянул за язык. Для него, для его внутренняя потребность остановить убийство людей. Это, конечно, не означает, что вот надо, конечно, надо посмотреть, как, при каких условиях и так далее. Но в целом его подход является совершенно понятным. Он не хочет, чтобы убивали людей, массово убивали людей. Убивали и русских, и украинцев. А госпожа Харрис и госпожа Байден хотят, чтобы убивали украинцев и убивали русских.
Олег Николаевич, еще раз скажу, ждем ноября и выбираем меньшее зло. На закуску. Вам вопрос, как бывшему... Я всегда путаю. Вы назывались помощник или...
Советник.
Советник, да, вот все время там помощник, да, президента. Вы же в курсе его рабочего дня? Потому что сегодня в разговоре с тувинскими школьниками, когда они его спросили там об организации работы, он начал с хорошей очень фразы для Путина: «Не буду врать». А о чем же он не будет врать? О том, что он очень мало спит, 4 часа там, сегодня проспал, а вообще сплю не больше 6 часов. Но вам пример с этого брать не надо, потому что это просто я плохо организую свою работу. Вы, типа, вы спите полноценно, ну а я уж здесь за вас ночью поработаю.
Виталий Иванович, повторюсь, это уже не первый раз, но я пользуюсь этим случаем, повторю. Я не комментирую личную частную информацию, ставшую мне известной в пору работы советником президента Российской Федерации. Что касается политических вопросов, общественно-политических вопросов, философских, мировоззренческих, идеологических, в том, в чем взгляды совпадают или не совпадают и являются абсолютно различными, никаких ограничений нет. Что касается личной и частной информации, эта тема является для меня табуированной. Я никогда об этом не говорил, не говорю и не собираюсь говорить.
Андрей Николаевич, принято. Я вас понимаю. Я думаю, что и наша аудитория вас понимает. И тогда ждем следующего с вами разговора через какое-то время. А эта программа «Вдох и выдох» прощается с вами, обращаясь к нашим зрителям и слушателям. И до встречи.
Всего доброго.